Глава 4. Два дня из жизни Редвуда. Едва Кейтрем понял, что пробил его час и можно рвать крапиву с корнем, он самовластно отдал приказ об аресте Коссера и Редвуда. Взять Редвуда было нехитро. Он недавно перенес тяжелую операцию, и до полного выздоровления врачи всячески оберегали его покой. Но теперь они избавили его от своей опеки. Он только что встал с постели и, сидя у камина, просматривал кипу газет. Он впервые узнал о предвыборной шумихе, из-за которой страна попала в руки Кейтерема, и о том, какие тучи нависли над принцессой и его сыном. Было утро того самого дня, когда погиб молодой Кэдлс, и когда полиция пыталась преградить Редвуду-младшему дорогу к принцессе. Но последние газеты, лежавшие перед старым ученым, лишь глухо и невнятно предвещали эти события. И Редвуд с замиранием сердца читал и перечитывал первые намеки на близкую беду, читал и все явственнее ощущал дыхание смерти, и все-таки снова читал, пытаясь как-то занять мысли в ожидании свежих новостей. Когда слуга ввел в комнату полицейских чиновников, он вскинул голову, полный жадного нетерпения. «А я-то думал, вечерняя газета», — сказал он, но тотчас изменился в лице и встал. Что случилось? После этого он два дня был отрезан от всего мира. Они явились в карете и хотели увезти его, но, видя, что он болен, решили еще день-другой его не трогать, а пока наводнили весь дом полицейскими и превратили во временную тюрьму. Это был тот самый дом, где родился Редвуд-великан. Дом, в котором человек впервые вкусил Гераклеофорбию. Редвуд-отец уже 8 лет как овдовел и теперь жил здесь совсем один. Он сильно посидел за эти годы. Острая бородка стала совсем белая, но карие глаза смотрели живо и молодо. Он по-прежнему был сухощав, говорил негромко и учтиво, а в чертах его появилась та особенная значительность, которую нелегко определить словами. Ее рождают годы раздумий над великими вопросами. Полицейский чин, явившийся арестовать Редвуда, был озадачен. Уж очень не вязалась наружность этого человека с чудовищными злодеяниями, в которых его обвиняли. «Надо же», — сказал чин своему помощнику. «Этот старикан из кожи вон лез, хотел всю землю перевернуть вверх тормашками. А с виду он ни дать ни взять мирный деревенский житель из благородных. А вот наш судья Бейдроби уж так печется о порядке и приличии, а рыло у него как у Борова. И потом, у кого какая манера. Этот вон какой обходительный, а наш, знай, фыркает да рычит. Стало быть, по видимости, не суди и копайся глубже. Верно я говорю?» Но недолго полицейским пришлось хвалить Редвуда за обходительность. Он оказался очень беспокойным арестантом, и под конец они сказали ему наотрез: «Хватит приставать да расспрашивать, и газет он тоже не получит». Вдобавок они произвели небольшой обыск и отобрали даже те газеты, которые у него были. Уж он и кричал, и пробовал увещевать их, все напрасно. «Как же вы не понимаете», — повторял он снова и снова, — «мой сын попал в беду, мой единственный сын. Меня сын заботит, а вовсе не пища». «Ничего не могу вам про него сказать, сэр», — ответил полицейский чин, — «и рад бы, но у нас строгий приказ».
«Кто отдал такой приказ?»
«Ну уж это, сэр». Чин развел руками и направился к двери. «Все шагает из угла в угол», — докладывал потом второй полицейский начальнику. «Это хорошо. Может, малость поуспокоится».
«Хорошо бы», — согласился начальник. «По правде сказать, я про это и не думал, а ведь тот великан, что связался с принцессой, нашему старику родной сын».
Трое полицейских переглянулись. «Тогда ему, конечно, трудновато», — сказал, наконец, третий. Как постепенно выяснилось, Редвуд еще не совсем понимал, что он отрезан от внешнего мира как бы железным занавесом. Охрана слышала, как он подходил к двери, дергал ручку и гремел замком.
Потом доносился голос часового, стоявшего на площадке лестницы. Он уговаривал ученого не шуметь. Так, мол, не годится. Затем они слышали, что он подходит к окнам, и видели, как прохожие поглядывают наверх.
«Так не годится», — сказал помощник.
Потом Редвуд начал звонить. Начальник охраны поднялся к нему и терпеливо объяснил, что из такого трезвона ничего хорошего не выйдет. Если арестованный станет зря звонить, его оставят без внимания, а потом ему и впрямь что-нибудь понадобится, да никто не придет.
«Если нужно что дельное, мы к вашим услугам, сэр», — сказал он. «Ну, а если вы это только из протеста, придется нам отключить звонок, сэр».
Последнее, что услышал он, уходя, был пронзительный выкрик Редвуда. «Вы хоть скажите мне, может быть, мой сын?» После этого разговора Редвуд-старший почти не отходил от окна. Но, глядя в окна, мало что можно было узнать о ходе событий. Эта улица, и всегда тихая, в тот день была еще тише обычного. Кажется, за все утро не проехал ни один извозчик, ни один торговец с тележкой. Изредка появится пешеход, по его виду никак нельзя понять, что делается в городе. Пробежит стайка детей, пройдет нянька с младенцем или хозяйка за покупками. И все в этом же роде. Случайные прохожие появлялись то справа, то слева, то с одного конца улицы, то с другого, и к досаде Редвуда их явно ничто не занимало, кроме собственных забот. Они удивлялись, заметив дом, окруженный полицией, оглядывались, а то и пальцем показывали, и шли дальше, в ту сторону, где над тротуаром нависали ветви гигантской гортензии. Иногда какой-нибудь прохожий спрашивал о чем-то полицейского, и тот коротко отвечал. Дома на другой стороне улицы словно вымерли. Один раз из окна какой-то спальни выглянула горничная, и Редвуд решил подать ей знак. Сначала она с интересом следила, как он машет руками, и даже пыталась отвечать, но вдруг оглянулась и поспешно отошла от окна. Из дома номер 37 вышел старик, хромая спустился с крыльца и проковылял направо, даже не взглянув наверх. Потом 10 минут по улице расхаживала одна лишь кошка. Так и тянулось то знаменательное, нескончаемое утро. Около полудня с соседней улицы донесся крик газетчиков, но они пробежали мимо. Против обыкновения ни один не завернул в его улицу, и Редвуд заподозрил, что их не пустила полиция. Он попытался открыть окно, но в комнату сейчас же вошел полицейский. Часы на ближайшей церкви пробили 12, потом, спустя целую вечность, час. Точно в насмешку ему аккуратнейшим образом подали обед. Он проглотил ложку супа, немного поковырял второе, чтобы его унесли, выпил изрядную порцию виски, потом взял стул и вернулся к окну. Минуты растягивались в унылые нескончаемые часы, и он задремал. Внезапно он проснулся со странным ощущением, словно от далеких подземных толчков. Минуту-другую окна дребезжали, как при землетрясении, потом все замерло. После короткого затишья далекий грохот повторился, и опять тишина. Он решил, что по улице прогромыхала какая-нибудь тяжело груженная повозка. Что же еще могло быть? А немного погодя, он и вовсе усомнился, не померещилось ли. Другие мысли не давали ему покоя. Почему все-таки его арестовали? Вот уже 2 дня, как Кейтрем пришел к власти, самое время ему взяться полоть крапиву. Вырвать крапиву с корнем. Вырвать с корнем гигантов. Эти слова назойливо, неотступно звенели в мозгу Редвуда. В конце концов, что можно сделать Кейтрем? Он человек верующий. Казалось бы, уже одно это обязывает его воздержаться от неоправданного насилия. Вырвать крапиву с корнем. Допустим, принцессу схватят и вышлют за границу. И у сына могут быть неприятности. Тогда... Но почему арестовали его самого?
Зачем все это от него скрывать? Нет, видно, происходит нечто более серьезное. Допустим, они там задумали посадить за решетку всех великанов. Всех их арестуют одновременно. Такие намеки проскальзывали в предвыборных речах. А дальше что?